Продолжаем читать наставления преподобного Ефрема Сирина из второго тома «Добротолюбие». И напомню, мы читаем 166-й абзац, который посвящен свободе, доступной человеку свободе. И в прошлый раз, читая этот абзац, мы говорили о том, что все наши усилия, какой-то подвиг или какое-то дело не осуществить, они очень важны и очень нужны, но не для того, для чего мы их используем. Мы-то думаем, что мы таким образом докажем Богу или достигнем чего-то и сможем, наконец, быть достойными нашего Бога. А на самом деле все эти усилия нужны для того, чтобы познать собственную немощь. Конечно, Бог может дать нам благодать, как только мы начали молиться. И молимся всю жизнь, вот уже там 48 лет молимся, ни разу не пропуская ни одной молитвы. Ну, человек, в общем-то, более или менее простой и более или менее живущий ограниченно, социально ограниченной жизнью. И он 48 лет молится непрестанно каждый день, соблюдая молитвенное правило изо дня в день. Он уверен, что это, в общем-то, его заслуга, его усилия, но поскольку он ни с кем больше не общается, он думает, что все так живут. А пока он думает, что все так живут, он так делает. Но стоит ему только встретиться с другими верующими людьми и узнать, что они так не молятся, как вся его система колеблется. Он-то ведь не знает, что это дал ему такую благодать Бог. Он думает, что сам он смущается. Почему? Почему остальные не могут? Почему остальные пропускают? Так что, особенный, что ли? И то, что он спокойно делал 48 лет, ему начинает даваться сначала с трудом, а потом начинаются какие-то пропуски, какие-то непонятности. Он очень боится это потерять, он нервничает, он переживает. И, собственно, начинается духовно-воспитательная работа, но очень болезненная для этого человека. Бог может такое дать всем, чтобы мы спокойно постились и молились, и любили, и понимали, и заботились, но тогда тут же мы все это припишем себе. Мы увидим, что какие мы замечательны, а любовь Божья и благодать Божья удерживается только в смиренном сердце. Сердце, которое ничего себе не приписывает, которое все приписывает Богу, зная, что Он и есть источник всего доброго, всего истинного человека. Нам нужно смириться перед Ним. Вся наша проблема со времен грехопадения в том, что мы хотим быть хорошими, но без Бога. Мы хотим не нуждаться в Нем. Мы хотим автономного бытия. Поэтому человек, молящийся, постящийся, добрый, щедрый, хороший, любвеобильный, кроткий, смиренный, и все остальные качества в абсолютном состоянии, он самый несчастный человек на свете, потому что он не нуждается в Боге. Таким будет Антихрист. Он не нуждается в Боге, он не выстрадал своей острой зависимости от Бога. Он не искал его, как ищут глотка воды в пустыне, или как ищет задыхающий человек свежего воздуха. Он не познал, что Бог есть его жизнь, и только в жизни с Богом есть смысл всякого творения. Поэтому, по сути дела, он остается в том самом грехе, в котором согрешил Адам и остался бы так, собственно, всем уподобившись сатане. Нас надо вылечить. И лекарство как раз и является познание своей немощи. Поэтому Бог и не дает благодать, пока мы не смиримся, то есть пока мы не познаем свою немощь. Мы должны познать немощь, и только познав немощь, мы познаем, что любой успех, любое получившееся действие есть плод Его любви, Его заботы, Его благодати, и наша жизнь становится не только постоянным осознанием радостной зависимости от Него, потому что бесы тоже познают полную зависимость от Бога, но эта зависимость будет для них нерадостной, и они склонят свои колени перед Иисусом Христом, но для них это будет источником невыразимого страдания, а для и любящих Бога это будет источником невыразимой радости. Но так или иначе, все творение познает, что ничего без Бога оно не может. Во творении нет ничего своего. Все дано Богом. Мы всего лишь творение. Поэтому исповедание своей зависимости от Бога просто объективный факт. Но только тогда, когда мы постепенно протрезвляемся, когда очищаются у нас очи, мы, наконец, начинаем это понимать, и понимать никак иначе, как через познание своей немощи. И вот, наконец, проходят годы, и люди, постоянно слыша о познании своей немощи, начинают возмущаться. Возмущаться и протестовать. Это тяжелое время, это в какой-то степени поворотное время их бытия в церкви, они начинают спрашивать, возмущаясь, естественно, так что же, ничего не делать, что ли? Вопрос, собственно, совершенно неправильный и неправильно задан, но он показывает, что человек, задавший этот вопрос, совершенно не понимает, о чем идет речь. Он просто так и не понял, как Бог спасает человека. Он не понял, для чего умер Христос и почему место человека у креста есть самое важное место на земле. Еще не понял. Но сам этот вопрос указывает на два важных момента. Первое. То есть как это не делать? Конечно, делать. Как еще ты познаешь свою немощь, если ничего не будешь делать? Делать. Делать усердно, делать из последних сил, надрываясь, изнемогая, брать себя за волосы и тянуть, кусать себе руку, там, бить себя по голове, подпинывать себя, как можешь, но делать, чтобы понять, что ты ничего не можешь. Значит, бессмысленно? Нет. Как раз в этом и есть высочайший смысл. Человек, ничего не делающий, никогда не узнает, насколько он зависим от Бога по существу и от милости Божией особенно. Насколько он беспомощен без Бога, как он познает, если ничего не попытается сделать ради Бога. И вот этот вот механизм, он необходим. На самом деле человек должен очень много что делать. И подвиг великих святых, он был из ряда вон выходящим. Но именно этот подвиг им и показывал свою беспомощность. Когда ты, ну скажем, ничего не ешь, даже ничего не пьешь, воды даже, когда ты не спишь, когда ты молишься 25 часов в сутки, а не можешь отогнать беса, не можешь победить блудные страсти. У тебя приклеился живот к спине. У тебя ноги, как у узника Бухенвальда. А страсть такая, как будто ты боров на лежанке. И ты не понимаешь, почему это происходит. Или когда бесы стоят перед тобой и хохочут тебе в лицо от того, что ничего не можешь сделать, как это было писано в житии Антония Великого. Когда все твои усилия, скажем, прогнать бесовскую силу, как употреблял преподобный Силуан Афонский, пусты, ты ничего не можешь сделать. Захочет Бог, ты сегодня же погибнешь. Захочет, ты сегодня же станешь святым. А тогда я что делаю? А ты делаешь, чтобы понять, что все твои усилия напрасны. Сколько бы ты ни делал, ты все равно не можешь достигнуть ничего, если Бог тебе не даст. Так что же ничего не делать? А как бы ты понял, что ты ничего не можешь достичь, если Бог тебе не даст, если бы не делал это из последних сил? Но именно итогом твоих напряженностей, итогом твоих усилий и стало что? Нищета духовная, познание своей немощи. Ты добился Царства Божьего. Ты из последних сил постился и молился, давал милостыню и терпел, и вот ты в Царстве Божьем. Но ты его не получил за это. Ты за это познал свою немощь. Ты понял, что ничего не можешь. Смирился, то есть стал, осознал свою духовную нищету, и вот оно, Царство Божье внутри тебя есть. Да, ты... Почему, скажем, святые так вот летали на крыльях, да, имели такую удивительную благодать? Потому что был великий подвиг, но они эту благодать взяли не подвигом. Они подвигом познали свою немощь и смирились. А поскольку познали свою немощь в самых последних ее безднах и глубинах, то и смирились, что называется, до зела. А потому и нищета их самая глубокая и самая искренняя и подлинная, а потому и благодати очень много. Вот такой парадокс. Поэтому говорить, что ничего не делать, это просто не про то. Вообще. Но сколько бы вы ни делали, вы ничего не добьетесь. Вы добьетесь в любом случае только одного результата. Вы познаете, что ничего не можете. И это здорово. Потому что именно с этого и начинается наше спасение. А во-вторых, вопрос о границах и о месте моей свободы, который поднимает в этом слое преподобный Ефрем Сирин, и говорит о том, что какая-то свобода человеку доступна и возможна. Как процитирую еще раз 160, кусочек 166 абзаца, «Свобода, возможная человеку, состоит только в решимости или нерешимости противостоять дьяволу, при возможности же такой противиться не имеет он совершенной власти над страстями». То есть человек имеет решимость или не имеет решимости сопротивляться всем прилогам врага. Только решимость. А власть или силу победить наносимые им искушения он не может сделать. Он готов до конца стоять за Христа. Вот то, что он может сделать. Но будет он стоять или не будет, решает не он, а благодать. Но если он не решит стоять до конца, то и благодати даже ничего не будет, она ей некуда падать, ей не на что цепляться, ей не на что бросать свои семена, ей нечего использовать для того, чтобы сопротивляться искушению. Человек подумал, а все равно я никогда не справлюсь с прилогами пьянства, и пьет, 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 и пьет. Но стоит ему однажды принять решимость, нет, я больше так не могу. Господи, я больше так не хочу. Вытащи меня отсюда. И в нем рождается решимость, лучше умру, но пить не буду. На эту решимость может пасть благодать. Может не пасть. Но теперь может пасть. Раньше даже и падать было некуда. Это была просто асфальтовая дорога. Там все равно ничего не прорастет. А теперь появилась трещинка, можно туда бросить семечко, и асфальт будет сломан и разрушен, и через полгода или 30 лет здесь будет поле, поросшее быльем, от асфальта не останется ничего. Но может и не быть. И сколь угодно таких решимостей человек предпринимал, и тут же начинал о себе мечтать, и благодать не падала на эту решимость. Он решился больше не грешить, все, больше пить не буду. О, какой я. Решился ведь. Ну ладно, последний раз пойду выпью. После этого уже точно не буду. Вот, и так будет продолжаться, пока он не поймет, что решиться-то решился. А вот что он сделает, зависит совершенно от него. Осуществить дальше свою решимость он не может. И вот это место решимости спасения человека нам тоже очень трудно дается. Мы не понимаем, что такое решимость. Мы не улавливаем, потому что, опять-таки, никогда за собой пристально не наблюдали, никогда себя не вникали. И опять-таки никогда не познавали собственной немощи. Вот здесь Ефрем Сирин говорит о решимости, а у святителя Феофана Затворника вместо решимости он пишет всегда ревность. Вот именно в этом контексте ревность горения, то есть когда человек горит внутренним желанием сопротивляться любому искушению, вот на эту решимость может воздействовать благодать и, раздувая ее, поддерживая ее, помогая ей, вывести человека на какой-то, скажем так, оперативный простор, где он, познавая свою немощь и никогда ничего себе не приписывая, достаточно быстро может войти в какое-то стабильное духовное состояние. Чем раньше он поймет свою беспомощность, тем лучше будет для него. 169 абзац. Молитва, совершаемая протяженно, с болезнующей душою, с напряженным умом, восходит к небу. Как вода, пока течет по ровному месту и пользуется большим простором, не поднимается на высоту, а когда руки водопроводов, преградив ей течение снизу, сгнетут ее, тогда стесненная, скорее всякой стрелы, стремится вверх, тогда и ум человеческий разливается, так и ум человеческий разливается и рассеивается, пока пользуется большой вольностью. Когда же сокрушение болезнования сердечное стесняет его, тогда в прекрасном этом угнетении воспаряет он горе и высылает чистые к Богу и усиленные молитвы. Что молитвы со скорби высылаемые особенно бывают услышаны, об этом свидетельствует пророк, говоря: «Негда скорбете мы возвах и услышимя». И так будем раздражать совесть и возбуждать в душе скорбь памятью о грехах, чтобы сделать ее достойной услышания, трезвенную, бодрственную, способную воплями своими достигнуть до небес. Ничто не отгоняет так от нас ленность и нерадение, как болезненное чувство и скорбь, которые собирают ум воедино и возвращают его в себя самого. Кто так скорбит и молится, тот после молитвы в состоянии будет водворить в душе своей великую отраду. Вот такое слово. Образы, конечно, здесь используем просто потрясающие, удивительный. Он писатель и человек с помощью притч, картинок, метафор. Он так хорошо иллюстрирует аскетические сюжеты, что просто диву даешь, насколько все ярко и понятно становится. Но мы здесь видим свойства хорошей молитвы, то есть молитва, которая принимается, слушается, принимается Богом. Во-первых, это молитва, молитвенная протяженность, то есть молитва должна быть долгой. Во-вторых, она должна быть болезненной, болезнующей. И в-третьих, она должна осуществляться напряженным умом. Мы уже читали у преподобного Ефрема Сирина, что любая болезненность, любая скорбь, любая неприятность, горе, проблема, она собирает человеческий ум. Ведь человек не может или не хочет отвлекаться ни на что иное, когда ему по-настоящему трудно, плохо, тяжело, больно, когда действительно его обуревает та или иная скорбь, ему не до каких-то развлечений, никаких-то удовольствий. Он сосредоточен на одном. И это любой знает. Любой знает это из опыта. Поэтому часто и случаются с нами разные скорби, болезни, трудности, чтобы мы, собрав себя или просто отвалившись умом от всего ненужного, сосредоточились бы только на решении этой проблемы, собрали бы ум воедино, чтобы молиться Богу с сердечной болезненностью. То есть получается, что скорбь имеет не только, а порой и не столько причины. Скорбная ситуация часто случается с нами для того, чтобы, собрав наш ум воедино, научить нас молитве, приобщить нас молитве, чтобы в этой молитве поднять нас до себя, облагодатствовать нас своей любовью, своими божественными энергиями, а потом вернуть вниз на исполнение божественной воли. Ведь естественная скорбь, какая вот, ну, естественным образом складывается у человека естественная скорбь и приводит человека к тому, что он молится долго, молится напряженно, что он собирается умом, и он постоянно болеет сердцем, душой о том, о чем он молится. С этой точки зрения мирянин, то есть человек, живущий в миру, имеет больше поводов, больше шансов для хорошей, правильной молитвы. Потому что он всегда переживает за своих близких, он всегда переживает за самого себя, за свою работу, вот, за свою семью, за свою родную, за родню, в целом за людей, потому что люди рассказывают свои проблемы, свои скорби, а эти скорби близки ему, либо в силу любви к этим людям, либо в силу того, что он понимает, что это может случиться и с ним. И он всегда в болезненном, тревожном, неспокойном, скорбном состоянии, поэтому поводов для молитвы у мирянина всегда очень и очень много. И, по идее, эти скорби, в которые погружен обыкновенный мирской человек, они и должны были бы приводить его к молитве. То есть, по идее, человек в миру должен был бы молиться очень много и очень часто, потому что вокруг его встречают скорби и страхи, потому что он очень переживает за своих близких, потому что он очень переживает за свое будущее, за самого себя, за свою квартиру, имущество, дом, работу и так далее. Он должен был бы очень, очень много молиться, но почему-то к молитве это не приводит. Болезненность есть, тревожность есть, страх есть, молитвы нет. Обычно это происходит по двум причинам. Первое, мы воспринимаем молитву, мирские люди воспринимаем молитву как чтение по книге. И поэтому, когда сердце у нас болезнует, когда нам страшно, когда тяжело, мы действительно берем и читаем. Мы читаем акафисты или каноны, чаще, конечно, акафисты, мы читаем по молитвослову что-то, мы читаем какие-то молитвы. Сердце болезнует, и молитву мы читаем. Казалось бы, все должно срастись, но у нас ничего не выходит, потому что на самом-то деле нет молитвы, нет напряжения ума, нет. Сердце болезнует, переживает, а напряжения ума нет. Ум не внимает словам молитвы, не входит в слова молитвы, не отрывается от мирских вещей. Мы плачем о том, что у нас ребенок заболел, а голова наша решает множество других проблем. Мы даже читаем эту книгу, а ум наш очень-очень далеко. И в конце концов мы скажем, говорим, ну нельзя же оставить мир, надо решать все проблемы, возвращаемся к работе, возвращаемся к общению с друзьями, боль сердечная какое-то время остается, ну что мы можем сделать, ничего не можем сделать, молились сколько могли, больше мы не можем, больше позволить, нет у нас ни времени, ни сил на это, а всего лишь потому, что подлинной молитвы не получилось, болезненное сердце было, но протяженности молитвы, собственно молитвы, и напряжение ума, вмещающегося в эту молитву и отрывающегося от всех мирских попечений, это не получилось. А потому мы очень быстро изнемогаем, и молиться нам неинтересно, хотя сердце у нас болит за какую-то ситуацию. Во-вторых, мы маловерны. Нам легче принять, что это воля Божья, чем умолить Бога. Мы легко, ну, помолились раз, ну, в смысле, почитали молитву раз, почитали другой, почитали третий, не помогло. Ну, значит, так Богу угодно. И все. Нам так проще, чем научиться молиться, чем попытаться молиться долго, протяженно, чем, скажем, вместить ум в слова молитвы, оторваться от всяких житейских попечений. Нет, лучше мы согласимся на то, что такова воля Божия, и не будем мучить ни себя, ни других.